Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Продолжаем нашу беседу про творческое философское наследие Павла Александровича Флоренского. Я напомню, что этот разговор мы начали в прошлую субботу, но времени эфирного не хватило, и вот продолжаем мы его только сегодня. Прошлый выпуск программы можно послушать на нашем сайте. Ну что ж, в студии у меня все так же доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Но мы сегодня не будем повторять какое бы то ни было содержание прошлого выпуска, потому что можно, опять же повторюсь, можно послушать. Только скажу, что закончили мы примерно на том, что, во-первых, Павел Флоренский — это символист, он во всем везде видел символы, чего стоит его история с тем, когда он увидел листочек, пятилистный клевер, да, пятый вот листочек у клевера, и решил, что ему надо жениться вот на конкретной женщине. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Примерно так можно охарактеризовать его позицию.
Ну, Маша, понимаете, не просто на первом месте, да, а если деятельность по общению, по поиску, понимаете, вот этих, так сказать, обожения, да, там, ответа, так сказать, ну, который ты спрашиваешь, да, вот, допустим, то вот да, вот к этому он стремится, понимаете, но поскольку я смотрю на окружающий мир, и я вижу здесь все, понимаете, все, столы, стулья, деревья, лес, море, небо, мужчин, женщин, детей, там, собак, понимаете, то моей задачей становится видение в этом окружающем мире, вот этом всем, в этой природе, видеть божественный промысел, замысел и расшифровывать, как вот он расшифровал вот этот вот пятилистник, понимаете? Угу. Он же не просто лист там увидел, не просто там какой-то естественный объект, понимаете? Вот поэтому мы и говорим, что Флоренский символист. Вот когда, допустим, вот я взял с собой иконостас, вот, ну, в смысле, не иконостас, а книжку иконостас. Мне товарищ подарил еще в советские времена, это репринт французского издания. Вот. Я сейчас прочитаю отсюда цитату. Когда вот он разбирает иконостас, да, он не просто говорит о том, что иконостас вот должен быть сплошным, допустим, это тоже такой спорный вопрос, что иконостас – это символ, так сказать, разделяющий, ну, такой образ у него – окно, да, разделяющий, ну, икона как окно, мир, так сказать, горнего и дольнего, да, то есть мир, вот, так сказать, божественный и мир наш, да, то есть это все понятно, это все просто, так сказать, там, ну, лики там святых, он их описывает, что иконостас, ну, почему, так сказать, иконостас, мы знаем, у католиков нет иконостаса. Мы все время забываем про это. У католиков иконостаса нет. И вообще современное обновленчество, вот вы зайдите в храм Александра Невского, да, там очень маленький двухъярусный иконостасик, понимаете? На Руси были приняты семиярусные иконостасы, сплошные, понимаете? Это тоже вопрос крайне сложный, и он спорный. Я,
мне кажется, смотря в какой храм зайти, потому что
даже
в пределах одного города,
а вот
там, храм, допустим, Большой Златоуст, храм
на
крови.
Там попытка сделать пять рядов, со вторым диисусным чином. Угу. То есть это все, понимаете, не случайно. У иконостаса жесточайшая структура.
Нет, это конечно, да.
То есть там местный чин, там, да. Иисус праздничный, там, и так далее, понимаете? То есть, ну, это все вещи как бы простые, да? Ну, достаточно понятные. Но он говорит о том, Флоренский говорит о том, что даже сама поверхность доски, сам способ нанесения краски, вот это же деятельность, я художник, я рисую, понимаете, вот, и вот в иконостасе, давайте я позволю себе сейчас процитировать, чтобы, так сказать, ну, как-то иметь представление о языке этого человека, который один мой заочник семинарии, батюшка, да, говорит, нашел там материал по контрольной, который вы задали, обрадовался, там какой-то профессор там в Москве, значит, вот радио включил, слушаю, час передачи, а про Марселя, там о Марселе шла речь, такой французский экзистенциалист, ничего и не сказал дядя. Все какие-то ассоциации, аналогии, вокруг да около. А вот, пожалуйста, вот это вот язык Павла Александровича Флоренского из работы «Иконостас». Вот он говорит о поверхности. Мы сейчас говорим, кто, сказать, потерял внимание, да, я, ну, может быть, много говорю, вокруг да около. Мы говорим о том, что Флоренский пытается в каждой окружающей вещи видеть символ. И к каждой окружающей вещи относиться символически. Вот смотрите. Итак, в консистенции краски, в способе ее нанесения на соответствующие поверхности, в механическом и физическом строении самих поверхностей, в химической и физической природе вещества, связывающего краски, в составе и консистенции их растворителей, как и самих красок, в лаках или в других закрепителях написанного произведения и в прочих его материальных причинах, это аристотелевский термин, уже непосредственно выражается и та метафизика, то глубинное мироощущение, выразить каковое стремится данное произведение, как целое, как творческая воля художника. Вот это уже потом, вот после, так сказать, когда вот я знакомился с иконостасом, я стал интересоваться о том, как пишется икона, и оказывается, понимаете, то есть подбор доски, шпонки, проклеивание, лифкас. Вот, когда начинаешь это студентам говорить, у них просто, ну, глаза открывают, они слушают это очень внимательно. Ну, допустим, лифкас варится, классический лифкас, да. У Флоренского это нет, это уже, так сказать, это я уже почитал Успенского, там тоже Леонид Успенский такой был, и богослов, и эмигрант русский, реставратор икон. То есть, и, значит, варится требуха, плавники осетровых рыб. Потом это все процеживается, вываривается, потом это смешивается с, значит, с мелом или с алебастром. И получается вот этот, ну, лифкас, грунт.
Но там целый сложно-технологичный процесс, чтобы вот, правильно именно
приготовить. Совершенно верно, Маша. Но только вот вы назвали его технологичным процессом, понимаете? А только что я прочитал с вам, вам о том, что это метафизический процесс, а не технологический.
Вот. Но это же, опять же, к вопросу о мировосприятии его.
Вот когда Иван Шмелев, когда Иван Шмелев описывает в одном из рассказов, ну, я не буду тут, забыл я этот рассказ, «Неупиваемая чаша», по-моему, ну, какой-то вот есть рассказ, где он воспроизводит диалог, ну, как это образы, конечно, диалог, значит, старого иконописца, и он учит молодого, да, молодого рисовать. Он говорит, во-первых, жди теплый день, жаркий день. Вот в Андрея Рублёва, Тарковского, жаркие дни, когда Данила Чёрный говорит ему: Андрей, давай рисовать. Но они там рисовали не по доске, они рисовали по штукатурке, но тем не менее, понимаете? То есть вот Шмелёв говорит: жди жаркого теплого дня, чтобы ни ветра, ничего не было. Дальше мы знаем, краску разводили на свежем яйце. На свежем яйце. Или на дождевой воде, или на свежем пиве. То есть это что, технология? Или это опыт? Или это традиция? И обязательно читай молитву. Обязательно.
Ну, это синтез всего сразу. Вот. Все что угодно. То есть тут
Но
можно...
Но сакральное здесь должно быть на первом месте. Потому что иконописец – это не художник. Мы поэтому и говорим, что икона пишется. Икона не рисуется.
В первую очередь, конечно, да. То есть человек должен молиться. Естественно, но и про технологию он тоже не должен
Флоренский не отрицает вот этот он инструментальный. Он его выделяет, вид деятельности. Поэтому еще раз вернемся, да, сделать икону, так сказать, подобрать доску, ее склеить правильно, нанести лифкас, нанести поволоку, понимаете? Я уж не говорю там про, так сказать, про, ну, ее плоскость иконы, да, то есть вот, так сказать, про кризис русской иконописи там 17 и 18 века, что икона должна быть, так сказать, вот именно вот, ну, сделана по канонам, да, но на первом месте стоит вот эта самая метафизика плоскости, метафизика краски. Он здесь дальше в иконостасе говорит, допустим, живопись, да, живопись, холст. Ну, что такое холст? Ну, холст – это что-то такое зыбкое, что-то такое вот…
Бумажка.
Подвижное. Ну, почему? Если это холст, он, конечно, грунтованный, там это какой-нибудь холст, да, так сказать, его там просто, ну, пальцем не проткнешь, но это все-таки не доска.
Угу. Ну да, это что-то такое более хрупкое.
Ну, такое, так. Да, психологическое. Угу. То есть вот в этом символизме и заключается Флоренского, в том, что во всяком предмете, во всякой деятельности пытаться увидеть вот этот сакральный элемент. Потому что цель жить так, что рядом с тобой Христос.
Угу.
Вот и он, так сказать, вот он про это и пишет. И удивительная, удивительная в его иконостасе вот эта вот фраза, она тоже известная, он говорит, вот есть одно из доказательств бытия Бога, да, для меня, говорит он, самое такое сильное, яркое. Есть Троица Рублева, значит, есть Бог. То есть вот если мы рассмотрим Троицу Рублева вот так, как рассматривает он,
угу.
Понимаете, вот то есть, начиная там с каждого мазочка, начиная там с доски, начиная с композиции, начиная, так сказать, с идеи, начиная с того, что невозможно определить, кто из них Отец, кто Сын, кто Святой Дух. Невозможно, потому что Троица едина. Хотя версий миллион.
Угу.
Понимаете, в центре сын, там, и справа, и так далее, по взглядам, по чаше, по символам различным, там, дерево, камень и прочее, прочее. Вот есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Вот mm-hmm. это формула Павла Александровича Флоренского. Вот, и, конечно, здесь, что мы имеем в виду, ну, сказать, на выходе, да, культ. Флоренский, конечно, человек культуры, но человек культуры от слова культ. Не от слова, да, вот мы сейчас под культурой понимаем, образованность, там, начитанность, информированность, просвещенность, умение там, сказать, оперировать гаджетами, да, ну, знания, там, читал эту книжку, там, смотрел это кино, нет. Нет, ни в коем случае. Культура, слово культ.
Поклонение.
В первую, совершенно верно. Совершенно верно. И когда я, допустим, студентам своим говорю про это, ну, я читал там лет, наверное, 20, ну, до сих пор читаю в одном из институтов, культурологию, культурологию, да, то, ну, там приходится давать различные там подходы, так сказать, там, диалоговые, ценностные, ну, в общем, такие учебниковские, академические, школьные такие, ну, азы. А, говорю, а вот такой вот подход, которому я, допустим, вот больше, ну, близок, это такой ритуально-культовый, такой культура от слова культ, понимаете? То есть ты, мы не должны забывать, Бах – это протестантский композитор.
Угу.
Это не просто музыка для удовольствия, понимаете? Это музыка религиозная. Религиозная музыка, понимаете? И икона – это не просто живопись, не просто картинка, это не просто иллюстрация. Это предмет, при помощи которого мы, ну, как сказать, молимся, смотрим на него. Да? Это символ мира иного. И мы через икону к этому иному миру приобщаемся. Вот. И когда Флоренский говорит, допустим, говорит о том, что вот выносится чаша во время литургии, значит, со страхом Божиим там голову преклонили, да, и вот мы, значит, это вот, ну, там же не кровь в чаше-то, угу. да, там, ну, вино мы же знаем, угу. но это вино...
Вся служба – это символ.
Вот он посвящает философии культа, посвящает там несколько там страниц, 5 или 10, подробнейшим образом тому, как проходили жертвоприношения в Израиле Ветхого Завета. Вот. И напоминает нам, что священники стояли по колено в крови. По колено в крови. А вот те костры, те жертвоприношения, которые так они вот, ну, сжигали, там, вот эти части, так сказать, животных, они просто там поднимались там, на десятки метров. Понимаете, то есть реально были кровавые жертвы. И мы должны об этом помнить, понимаете, что это вот эта жертва кровная была, ну, сказать, заменена на жертву бескровную. Но страх-то должен остаться. Понимаете, если мы боимся там капельку крови там, в поликлинике, да, то угу. вот эти лужи, море этой крови, понимаете, Флоренский нам... И когда священникам про это говоришь, да, и напоминаешь им, ну, сказать, они так, они очень, так сказать, тебя поддерживают, понимают, говорят, да-да-да-да-да, именно так и надо относиться, понимаете. Они просто там что-то вынесли, понимаете, так сказать, люди там голову там преклонили, и все. Ну, мы-то знаем, как, типа, как Лев Толстой, что это просто символ, и все, понимаете. Так Толстого поэтому и не причащали. Вот, ну и я закончу таким образом, вот Флоренский говорил, что в религии, в этой вот в сакральной деятельности, вообще в жизни человека, если мы говорим о религиозном чувстве, о мышлении религиозном, религиозной жизни, вот опять я здесь отвлекусь немного, вот возьмем Декарта, да, его знаменитое дерево Декарта, да, где он, значит, дает такой образ, что вся философия подобна как бы дереву. корни которого метафизика, ствол физика, а листья, плоды это там что у него, этика, механика и медицина, да? Вот. Ну, то есть, вот такая, ну, как бы, ну, простая логика, да, вот есть фундамент, есть стены, есть крыша, да, ну, и там уже люди сидят, пьют чай, так сказать, получают удовольствие, вот, так сказать. А то самое главное, да, на чем мы стоим, оно, так сказать, оно вот там вот внутри, понимаете, находится, фундамент должен быть крепкий, так сказать, там, из цемента, там, не знаю, там, из камней и так далее, так далее, так далее, понимаете. И поэтому Флоренский говорит, нет. Основой религии должен быть культ внизу, то есть он переворачивает это дерево. Культ должен быть внизу, понимаете?
То есть это основа.
Основа.
На чем все по факту должно
Совершенно
стоять.
Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Это, в общем, так сказать, ну, позиция такая, ну, для современного человека она странная. Потому что для современного человека, ну, люди как говорят, ну, я там по-своему верю, там, ну, там про себя втихаря помолюсь, как поет группа Любэ, понимаете?
А как его современники, кстати, принимали? Ну, кроме того, что вот ему за книгу «Столб» и «Утверждение истины» была дана премия, если я правильно помню, ну, как, в общем,
Ему хотели дать докторскую, он защищал магистерскую, ему хотели дать докторскую, но вот это было не принято тогда. Ну, современники как? Конечно, уважали его, ценили, любили. И, в общем, он поддерживал имя славцев, да. Но в ересе Флоренский никогда не был обвинен. Никогда. В ересе он никогда не был обвинен. И я читал свидетельства, к нему относились очень уважительно, любовно. Вот, так сказать, вот, церковные иерархии, конечно. И,
ну, вопрос с ересью возникает ровно в тот момент, когда кто-то пытается заговаривать о его канонизации. И вот тут уже
ну, вопрос о канонизации я не слышал. Вопрос о ереси возникает о том, что в «Столпе и утверждении истины» он одну главу, одно из писем, он посвятил Софии. Ну, мы о ней говорили.
Ну,
в общем,
да.
Мы о ней говорили. Здесь он развивает идеи Соловьева. Вот. И, в общем, Соловьев. И я уже сказал об этом и повторю еще раз, что для меня София это, понимаете, это как бы некая вера, что в природе есть разумное устройство, понимаете? В природе это никакая не ипостась, конечно же, это природа разумна, она упорядочена. И Соловьев, и Флоренский, они платоники оба, понимаете? А у Платона мир жестко иерархизован, он упорядочен, он красив. Это космос, это не хаос ни в коем случае. И Флоренский пытается этим своим символическим отношением к окружающему миру, он пытается этот хаос упорядочить, увидеть, что в мире должен быть порядок. И этот порядок как бы изначально задан. Знаете, а мы должны его просто, ну, как-то слушать, видеть и соответствовать ему. А вопрос о канонизации я вообще первый раз слышу про это.
Нет, время от времени, скажем так, заговаривают об этом, но пока нету никаких предпосылок, что называется.
Мне кажется, это так, ну, не знаю, как это, мне вот это не очень актуально. Надо бы разобраться, вот надо бы и «Столб утверждения истины» прочитать внимательно, потому что вот это такая работа, ну, допустим, одно из писем, да, посвящено ревности. Вот когда начинается обсуждать, вот говоришь, вот ревность, да, вот люди, ну, в такой аудитории, ну, простой, в светской, и тебе сразу говорят, ревность, это вот эгоистическое чувство, оно плохое, его вот, нужно избавиться. Вот. А Флоренский что делает? Понимаете, вот он берет как бы обычное простое слово, то есть ну, чувство, которое всем нам, в общем, ну, знакомо, было знакомо или сейчас, там как-то ну, мы о нем имеем представление, и придает ему подлинный, как бы такой настоящий смысл. Он говорит, ну смотрите, ветхозаветный Господь, он ревнитель. Когда мы делаем что-то с ревнованием, с ревностью, с рвением, значит, мы делаем это с желанием, мы это делаем с энтузиазмом, мы это делаем от души, понимаете? И в итоге, вот это, ну, каждое из писем там, ну, может быть, страниц по 30, по 40, да, вот, в итоге, вот, и он там и санскрит использует, и греческий язык, и там, да, все, то есть вот полностью всю вот обойму своего интеллекта, и в итоге, понимаете, он нам доказывает, что без ревности любовь невозможна, что ревность это положительное чувство, понимаете? И это делает очень убедительно. Вот надо в этом хотя бы просто разобраться. То же самое, дружба, гордость и так далее, и так далее. А потом уже говорить там о канонизации. Там.
Ну, не то чтобы разобраться, просто принять, скажем так, его точку зрения.
Нет, именно разобраться. Надо сначала разобраться. Потому что я же не говорю, что он там, так сказать, на 100% прав. Понимаете, кто-то ведь, вот я сейчас прочитал там про краску, uh-huh. про поверхность, кто-то скажет, да подумаешь, краска, ну я вот куплю там акриловую краску, нет, понимаете, а вот ты там из глины сделай, а вот ты из сажи сделай, а вот ты из яичного желтка сделай, а вот ты там вот с добавлением кваса, а ты вот, понимаете, вот ты сам ее сделай, эту краску, вот это будет совсем другая краска. Кто-то скажет, да нет, я лучше пойду и куплю в магазине. Я говорю, а кто там ее делал?
Неизвестно. Вот я поэтому и говорю, что между разобраться и принять есть так. Некая пропасть, потому что разобраться это значит понять.
Сначала прочитать надо.
Да.
Надо сначала прочитать.
Прочитать, понять и сказать, ну да, вот у этого человека есть свое мнение, и оно вот такое. Да, может быть, я не согласен, может быть, у меня какое-то другое мнение на этот счет, но и тем не менее. Читать, читать и разбираться. Ну что ж, дорогие друзья, на этом предлагаю нашу сегодняшнюю передачу завершить. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!